Лежа так, глубоко уйдя в свои мысли о благословении безвестности, о том, какое это счастье быть безымянным, быть волной, вот набежит, вот снова опадет на дно морское, о том, как безвестность избавляет душу от докучной зависти и злобы, гонит по жилам чистый ток великодушия и щедрости, учит давать и брать, не клянчая, не расточая ни благодарности, ни похвал. Так верно жили все великие поэты, полагал он, хотя по скудости познаний в греческом не мог подкрепить свою идею. Так, думал он, пишет Шекспир, так зодчие возводят храмы, не ища ни воздаяния, ни славы. Была бы только работа днем, да вечером кружка пива. Вот это жизнь, думал он, потягиваясь под дубом. Но отчего бы сию минуту ей не предаться? Мысль эта пронзила его, как пуля. Честолюбие грузилом шлепнулось на дно. Освободясь от грызи, попранной любви, уязвленного тщеславия, словом, всякого зуда и волдырей, какими он маялся из-за житейской крапивы, совершенно бессильной обстрекать человека, если тот избегает почестей, он широко раскрыл глаза и прежде широко открытые, но видевшие только мысли, и увидел далеко в низине свой собственный дом. Он раскинулся в лучах весеннего утра, скорее не дом, а целый город, но не слепленный кое-как прихотью не сговаривавшихся хозяев, а возведенный осмотрительным, рачительным строителем, руководившим одной единственной идеей. Дворы и строения, серые, красные, бурые, располагались стройно, соразмерно. Вот двор удлиненный, а вот квадратный. Где статуя, где фонтан? Одно строение лежит плоско, другое подведено под острый конек. Где звонница, а где часовня? Меж ними сверкали ярчайшие полотнища муравы, темнели группки кедров и пестрели куртины. И все это плотно, но не сжимая, не стесняя, замыкал изгиб тяжелых стен, и кучерявились, взмывая в небо дымки несчетных труб. Это могучее, но строго рассчитанное сооружение, способное укрыть тысячи человек и, наверное, 2000 коней, возведено, думал Орландо, работниками, не передавшими векам своих имен. Здесь жили... Мне не счесть, сколько столетий безвестные поколения моих безвестных предков. Ни один из всех этих Ричардов, Джонов, Марии, Елизавет не оставил по себе следа, но все они, трудясь, кто иголкой, кто лопатой, любя, рожая себе подобных, оставили вот это. Никогда еще дом не выглядел благородней, человечней. Так к чему же заноситься, метить куда-то выше их? Какая оглушительная наглость и тщета! Пытаться усовершенствовать это безымянное творение, подправить труд исчезнувших рук. Куда лучше прожить неизвестным и оставить после себя арку, беседку, стену, за которой вызревает персик, чем, мелькнув ярким метеором, улетучиться дотла. И в конце концов, — сказал он сам себе, загораясь при виде огромного дома и дерна внизу, — неизвестные лорды и леди, которые здесь жили, никогда не забывали кое-что приберечь для наследников. Вдруг протечет крыша, повалится дерево, и всегда был у них на кухне теплый уголок для старенького пастуха, всегда хлеб для голодных, всегда были начищены кубки, даже когда хозяин сваливал недуг. Окна сверкали огнями, даже когда он лежал на смертном одре. Хоть и лорды, как готовно растворялись они в безвестности вместе с каменщиками, вместе с кротоловами. Безвестные герои, забытые зиждители, так взывал он к ним с жаром, который рьяно отрицали иные критики, приписывавшие ему холодность, вялость, безразличие. По правде говоря, качество вообще нередко прячется по другую сторону стены, возле которой мы его разыскиваем. Так обращался он к своему дому и роду с прочувствованной речью. Но когда дошло до заключения, какая же речь без заключения, он запнулся. Он хотел было пышно заключить в таком духе, что вот, мол, он пойдет по их стопам, добавит еще камешек к сооружению, но поскольку сооружение и так покрывало 9 акров, даже единственный добавленный камешек был бы, пожалуй, излишеством. Не упомянуть ли в заключении о мебели? О стульях и столах, о ковриках возле кроватей. Да, в заключении следовало упомянуть именно о том, чего дому не хватает. И, оставив речь покуда не оконченной, он снова зашагал вниз, решив отныне посвятить себя усовершенствованию интерьера. Известие о том, что она должна немедля ему споспешествовать, вызвало у доброй старой миссис Гримсдич, да, она успела состариться, слезы на глазах. У лошадки-вешалки для полотенец в спальне короля. «Еще доброго короля Якова, милорд», — сказала миссис Гримсдич, намекая на то, что много воды утекло с тех пор, как королевская особа вообще почивала под этим кровом. Но дни проклятого парламента миновали, теперь в Англии, слава богу, опять корона не доставала ножки. В результате гражданской войны с парламентом Карл I был обезглавлен, Англия объявлена республикой, Кромвель — лордом-протектором в 1649 году. Вскоре после смерти Кромвеля на трон был призван сын казненного короля Карл II в 1660 году. Не было скамеек под кувшины в покойчике, прилегающем к гостиной пажа герцогини. Мистер Грин изгадил ковер этой своей пакостной трубкой, уж они с Джуди скоблили, пятно так и не отстало. Одним словом, когда Орландо прикинул, как обставить креслами розового дерева, шкафчиками кедрового дерева, серебряными кувшинами, фарфоровыми тазами и персидскими коврами, все имевшиеся в замке 365 спален, он понял, что это ему обойдется недешево. Если еще останется несколько тысяч фунтов от его состояния, их едва достанет на то, чтобы увешать коврами несколько галерей, снабдить столовую залу резными стульями и поместить зеркала кованого серебра и стулья такого же металла, которым он питал неуемную страсть, в королевские опочивальни. И он засел за скрупулезный труд, в чем мы без сомнений убедимся, просмотрев его амбарные книги. Заглянем в перечень тогдашних его покупок с расходами, столбиком, подсчитанными на полях, но их мы опускаем. За 50 пар испанских покрывал и столько же занавесей алой и белой тафты. К ним же воланы алого и белого атласа, шитого алым и белым шелком. За 70 кресел желтого атласа и 60 стульев им соответственных и столько же чехлов. За 67 столов орехового дерева. За 17 дюжин ящиков по 5 дюжин бокалов венецианского стекла в каждой дюжине. За 102 ковровых дорожки длиною 30 ярдов каждая. За 97 подушечек алого дамаска, шитого бланжевыми шелковыми галунами, и к ним столько же обитых тесненным шелком скамеечек для ног и стульев соответственно. За 50 канделябров, под дюжину свеч каждый. Ну вот, так список действует на нас, вот мы уже и зеваем. Однако мы прекращаем этот перечень только потому, что нам скучно, а не потому, что он исчерпан. Далее следует еще 29 страниц, и общая сумма составляет много тысяч фунтов, то есть 1 000 000 фунтов на наши деньги. И проведя таким образом день, вечером лорд Орландо снова подсчитывал, во что ему встанет нагородить 1000 огородов, если платить работникам по 10 пенсов в час, и сколько центнеров гвоздей по 5,5 пенсов за пинту уйдет на починку ограды парка в 15 миль окружностью и так далее и тому подобное. Рассказ наш, пожалуй, скучноват. Ведь один ларец не ахти как отличается от прочих, и один огород, пожалуй, мало отличим от тысячи. Но ради них он совершал увлекательнейшие путешествия, попадал в удивительные истории. Например, когда он засадил целый городок слепых женщин близ Брюгге сшивать балдахин для серебряного ложа. А уж история с венецианским мавром, у которого он купил, но только силою оружия, полированный ларец, та в других руках бесспорно показалась бы достойной изложения. Ну и его предприятием было тоже не занимать разнообразия. Например, из Сассекса вывозили партиями гигантские деревья, распиливали вдоль и таким паркетом выкладывали галереи. Или, скажем, прибывал из Персии огромный шерстью и опилками набитый ящик, и в конце концов из него извлекалась одна единственная тарелка, один единственный перстень с топазом. Но вот на галереях уже не осталось места ни для единого стола. На столах не осталось места ни для единого ларца. В ларцах не осталось места ни для единой вазочки. В вазочках не осталось места ни для единой горстки засушенных розовых лепестков. Нигде, ни для чего решительно не осталось места. Короче говоря, дом был обставлен. В саду подснежники, крокусы, гиацинты, магнолии, розы, лилии, астры, далии всех разновидностей, яблони, груши, вишни, фиги, финики, вкупе со многим множеством редких и цветущих кустарников, вечно зеленых и многолетних, росли так тесно, так впритык, что яблоку негде было упасть меж их корнями, и ни пяди дерна не оставалось без их тени. Вдобавок Орландо вывез из дальних стран дичь с ярким опереньем и 2 малайских медведей, скрывавших, он не сомневался, под грубостью повадки верные сердца. Теперь все было готово. И вечерами, когда горели несчетные серебряные светильники, и ветерок, вечно слонявшийся по галереям, заигрывал с зелено-синими шпалерами, пуская вскачь охотничьих коней и обращая в бегство дафн. Когда серебро сияло, лак мерцал и пылало дерево, когда гостеприимно распростерли ручки резные кресла, и дельфины, неся на спинах русалок, поплыли по стенам, когда все это и многое другое было готово и пришлось ему по сердцу, Орландо, обходя замок в сопровождении своих борзых, испытывал удовлетворение. «Настало время, — думал он, — закончить ту торжественную речь, или, пожалуй, даже лучше начать ее сначала». И все же, проходя по галереям, он чувствовал, что что-то тут не то. Столы и стулья, пусть золоченые, резные, диваны, покоящиеся на львиных лапах и лебяжьих шеях, перины, пусть и нежнейшего гагачьего пуха, это, оказывается, не все. Люди, сидящие на них, люди, на них лежащие, поразительным образом их совершенствуют. И вот Орландо стал задавать блистательные праздники для вельмож и помещиков округи. Все 365 спален не пустовали месяцами. Гости толклись на 52 лестницах, 300 лакеев сбивались с ног, пиры бывали чуть не каждый вечер, и всего через несколько лет Орландо порядком поиздержался и растратил половину своего состояния, зато стяжал себе добрую славу среди соседей, занимал в графстве с 10 должностей и ежегодно получал от благодарных поэтов 12 томов, подносимых его светлости, с пышными дарственными надписями. Ибо хоть он и старался избегать сообщения с писателями и сторониться дам чужеродного происхождения, он был безмерно щедр и к женщинам, и к поэтам, и те обожали его. Но в разгаре пира, когда гости веселились без оглядки, он, бывало, тихонько удалялся к себе в кабинет. Там, прикрыв за собой дверь и убедившись, что никто ему не мешает, он извлекал старую тетрадь, сшитую шелком, похищенным из материнской коробки с рукодельем, и озаглавленную круглым школярским почерком. «Дуб. Поэма». И писал до тех пор, покуда часы не пробьют полночь и еще долго после. Но из-за того, что он вымарывал столько же, сколько вписывал стихов, нередко обнаружилось, что к концу года их стало меньше, нежели в начале, и впору было опасаться, что в результате писания поэма станет вовсе не написанной. Историку литературы, конечно, предстоит отметить разительные перемены в его стиле. Цветистость выленила, буйство обуздалось, век прозы остудил горячий источник. Самый пейзаж за окном уже не так был кучеряв, шиповник, и тот стал менее петлист и колок. Верные чувства притупились, мед и сливки уже меньше тешили небо. Ну а то, что очистка улиц и лучшее освещение домов отдаются в стиле, азбучная истина. Как-то он с великими трудами вписывал несколько строк в свою поэму «Дуб», когда какая-то тень скользнула по краю его зрения. Скоро он убедился, что это не тень, а фигура весьма высокой дамы в капюшоне и мантилье пересекала внутренний дворик, на который глядело его окно. Дворик был укромный, дамы он не знал, и удивился, как она сюда попала. 3 дня спустя видение опять явилось, и в среду в полдень пришло опять. На сей раз Орландо решил за ней последовать. Она же, кажется, ничуть не испугалась разоблачения, а напротив, когда он ее нагнал, замедлила шаг, обернулась и посмотрела прямо ему в лицо. Всякая другая женщина, застигнутая таким образом в личном дворике его светлости, конечно бы, смутилась. Всякая другая женщина с таким лицом, капюшоном и видом на ее месте бы поскорее упряталась в свою мантилью, но эта дама более всего напоминала зайца. Зайца испуганного, но дерзкого. Зайца, в котором робость борется с немыслимой дурацкой отвагой. Заяц сидит торчком и пожирает преследователя огромными выкоченными глазами, и настороженные ушки дрожат, и трепещет вытянутый нос. Заяц, однако, был чуть не 6 футов, да еще этот допотопный капюшон прибавлял ей росту. И она смотрела на Орландо неотрывным взглядом, в котором робость и отвага удивительнейшим образом сливались воедино. Потом она попросила его с вполне уместным, но несколько неловким реверансом простить ее вторжение. Затем, снова вытянувшись во весь свой рост, нет, в ней было больше 6 футов, она с таким кудахтаньем, с такими хихихаха, что Орландо подумал, не сбежала ли она из дома для умалишенных, сообщила, что она эрцгерцогиня Гарриет Гризельда из Финстера-Лархорна и Скок-Офф-Бума, что в румынских землях. Ее заветная мечта — свести с ним знакомство. Она сняла квартиру над булочной у Парк-Гейт. Она видела его портрет. Это вылитая ее сестра, которой, тут она прям-таки зашлась хохотом, уже много лет как нет в живых. Она гостит при английском дворе. Королева ей кузина. Король дивный, малый, но редко, когда трезвый, ложится спать. Тут снова пошли хихи-ха-ха. Короче говоря, ничего не оставалось, как только пригласить ее войти и угостить вином. В комнатах ее повадки обрели надменность, естественную для румынской эрцгерцогини. И если бы не редкие для дамы познания в винах и нездравые суждения об оружии и обычаях охотников ее страны, беседа была бы, пожалуй, натянутой. Наконец, вскочив со стула, она объявила, что навестит его завтра, отвесила новый щедрый реверанс и удалилась. На другой день Орландо ускакал верхом. На следующий поворотил ей спину, на третий задернул шторы, на четвертый день шел дождь, и, не желая заставлять даму мокнуть и сам не прочь немного развеяться, он пригласил ее зайти и поинтересовался ее мнением о доспехах одного из своих предков. Работали это Топпа или Якоби? Сам он склонялся к Топпу. Она придерживалась иного мнения, какого не так уж важно. Куда важнее для нашей истории, что в доказательство своего суждения о выделке скреп эрцгерцогиня Гарриет взяла золотые поножи и примерила на ноги Орландо. О том, что он обладал парой прекраснейших ног, на каких когда-нибудь стаивал юный вельможа, уже упоминалось. То, как именно закрепила она наколенник, или ее склоненная поза, или долгое затворничество Орландо, или естественное притяжение полов, или бургундское, или огонь в камине, можно винить любое из названных обстоятельств. Ведь что-то, разумеется, приходится винить, когда благородный лорд с воспитанием Орландо, принимая у себя в доме даму, которая старше его чуть не вдвое, с лицом воршин длиной, выкоченным взором и вдобавок нелепо одета в мантилью с капюшоном, и это в теплое время года, что-то да приходится винить, когда такой благородный лорд, вдруг обуянный какой-то неудержимой страстью, выскакивает за дверь. «Но что за страсть?» — позволительно спросить, могла бы это быть. Ответ двулик, как сама любовь. Ибо любовь... Но оставим любовь на минутку в покое. А произошло вот что. Когда эрцгерцогиня Гарриет Гризельда припала к его ноге, Орландо вдруг непостижимо услышал в отдаленье трепет крыл любви. Дальний нежный шелест ее плюмажа всколыхнул в нем тысячи воспоминаний, сень струй, нега в снегу, предательство подрев потопа. Шорох, однако, близился. Орландо дрожал, краснел и волновался, как он думал, уж никогда не будет волноваться, и готов был протянуть руки и усадить к себе на плечо птицу красоты. Но тут, о, ужас, раскатился мерзкий звук, как будто, кружа над деревом, каркали вороны. И воздух потемнел от жестких черных крыльев, скрежетали голоса, летали клочья соломы, сучья, перья, и на плечо Орландо плюхнулась самая тяжелая и мерзкая из птиц — стервятник. Тут он и бросился за дверь и послал своего лакея проводить эрцгерцогиню Гарриет к ее карете. Потому что любовь, к которой мы, наконец, можем вернуться, имеет два лица. Одно белое, другое черное. Два тела. Одно гладкое, другое волосатое. Она имеет две руки, две ноги, два хвоста, словом, всего по паре и непременно из совершенных противоположностей. В данном случае любовь Орландо начала свой лед, обратив к нему белое лицо и сверкая гладким нежным телом, она близилась, овевая его небесным восторгом. Но вдруг, возможно, при виде эрцгерцогини, она шарахнулась, резко повернула и явилась уже в черном, волосатом, гнусном виде. И вовсе не любовь, не птица рая, стервятник похоти. С мерзейшим, грубым стуком уселся на его плечо. Вот почему он бежал, вот почему позвал лакея. Но не так просто выгнать эту гарпию. Мало того, что эрцгерцогиня и не думала съезжать от булочника, Орландо каждую ночь терзали мерзкие фантомы. И к чему, скажите, обставлять дом серебром и увешивать стены шпалерами, когда в любой момент вымазанная пометом птица может плюхнуться к вам на письменный стол. Она была тут как тут. Металась между стульев. Он видел, как она нелепо шлепала по галереям или тяжко усаживалась на экран камина. Он гнал ее. Она являлась опять и стучалась клювом в стекло, пока его не разобьет. И, поняв, что в доме просто невозможно жить, и необходимо предпринять какие-то шаги, чтобы безотлагательно положить этому конец, Орландо сделал то, что всякий молодой человек сделал бы на его месте, и попросил короля Карла отправить его послом в Константинополь. Король ходил по Уайтхоллу с Нелл Гуин под ручку. Нелл Гуин, 1650-1687 годы, торговка апельсинами, любовница Карла II, знаменитая актриса своего времени. Она в него кидалась орешками. «Вот жалость», — вздохнула эта влюбленная дама, — «такие чудные ноги покидают отечество». Меж тем парки были непреклонны. Она могла всего лишь послать вслед Орландо воздушный поцелуй.